Привет! Это Даша Данилова и второй сезон подкаста «Не перебивай». Даже не представляете, как мы скучали. В этом сезоне мы продолжим рассказывать вам истории о людях и крутых поворотах жизни. А еще подготовили для вас много нового и интересного. Вот, например, новая рубрика. Раз уж мы не можем комментировать ваши отзывы там, где вы их оставляете, мы решили отвечать вам прямо в подкасте. За каникулы мы получили от вас очень мощный фидбэк. Это правда очень круто, знать, что мы здесь не одни. Но один комментарий мне запомнился особенно. Звучит он так.
Переживал очень тяжелый период в моей жизни, и тут вовремя попался этот подкаст. Своим рассказом вы вдохнули в меня жизнь заново.
Когда читаешь такие комментарии, кажется, что то, что ты делаешь, это все не зря. Дорогой Random Sinner, надеюсь, у вас и правда все наладилось. Ну что, а теперь начнем?
Не перебивай.
Сегодня у меня для вас история, необычная даже для нашего подкаста. Ее героем станет не один человек, а сразу несколько поколений целой семьи. Жизнь устраивала крутые повороты каждому из них. И что редко бывает в нашей стране, семья Аренд до сих пор хранит все эти истории как настоящую фамильную драгоценность. О них мне рассказывают три сестры Аренд – Наташа, Маша и Соня.
Был у меня предок, у которого жену звали София. Он ее обожал, души в ней не чаял.
Это Соня Аренд, младшая сестра.
И когда у него родилась старшая дочь, он, естественно, в знак любви, немыслимой к своей супруге, назвал ее Софией тоже. Когда в их семье родилась вторая дочь, он назвал ее Софией тоже. Вот. И это было уже так эксцентрично. Ну, потому что он очень любил свою жену и очень любил это имя. Ему, видимо, казалось, что кроме имени Софии, прекрасного имени в русском языке женского, больше нет.
А маму двух Софии не останавливала?
Ну, на третьей Софии она сломалась уже. То есть, когда родилась третья, и он сказал, что, в общем-то, все понятно, как его звать, она сказала, что только через мой труп никогда и ни за что больше. Вот. И они назвали ее Ариадной. И, в общем, в семье, ну, два таких имени, часто повторяющиеся, это София и Ариадна.
Глава первая. Николай Федорович. По преданию, первый Аренд приехал в Россию из Пруссии еще в 18 веке. Он-то и привез с собой фамилию, которую в семье бережно передают из поколения в поколение. Чтобы род продолжался, женщины принципиально не берут фамилию мужа. Одним из первых докторов медицинской династии стал другой Аренд – Николай Федорович, прапрапрадед Наташи, Маши и Сони. Родившись в 1786-м, он начал карьеру полевым врачом, участвовал в войне 1812-го и дослужился до личного доктора императора. Сохранилось даже несколько портретов розовощекого кудрявого врача с высоким лбом и с орденами на камзоле.
Врачом он был великолепным и с огромнейшим опытом. Он начал свою деятельность с того, что участвовал в войне 812 года с Наполеоном и был хирургом на полях сражений. Он первым изобрел, ну не изобрел, а стал использовать полевую медицину, то есть можно было на полях сражений прямо лечить раненых.
Рассказывает Наташа, старшая сестра.
В 1826-1827 году к нему обращается Николай I, чтобы он его пользовал. И очень успешно прошло это лечение, после чего царь назначает его лейб-медиком. Лейб-медик – это значит царский врач. Он становится лейб-медиком и продолжает заниматься практической деятельностью. Но при этом он настолько был гуманистом, что он лечил многих бесплатно и снабжал бесплатными лекарствами и часто едой петербургскую бедноту.
Своей известностью Николай Федорович Аренд обязан не сотням вылеченных даром бедняков и даже не императору. У него был один пациент, которого ему так и не удалось спасти.
Пуля прошла насквозь через его кишечник, и у него начался перитонит. И перитонит в то время совершенно не поддавался лечению. Когда Пушкин был ранен смертельно, он вынужден был по вообще законам того времени, он должен был ему сказать всю серьезность положения.
Николай Федорович был одним из врачей, пытавшихся облегчить страдания Александра Сергеевича Пушкина после дуэли с Дантесом. Именно Аренд сообщил поэту, что дни его сочтены. Как писал в своих воспоминаниях секундант Данзас, Пушкин просил доктора сказать ему о шансах откровенно.
«Если так,
— ответил Аренд,
— то я должен вам сказать, что ваша рана очень опасна, и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды».
Вот, но там было еще несколько врачей, которые там же находились уже у постели умирающего. Там было несколько врачей. Но Аренд, он к нему заезжал за то время, пока вот он мучился и страдал. Аренд к нему 6 или 7 раз заехал за один день, по-моему, или за 2 дня. Он носил от Пушкина записки царю. Пока вот он еще был в силах записать, он давал последние распоряжения, и Аренд относил эти записки царю. Ну, то есть, видимо, я так понимаю, он был вхож в дом, в царский, в семью, и мог это все себе позволить.
Печальный финал всем известен. Интересно, что кроме Пушкина Николай Федорович будет лечить еще и Лермонтова. И вполне удачно. Да и вообще, в остальном его карьера сложится как нельзя лучше. И только через много лет после смерти доктора Аренда ему и его потомкам вдруг припомнят смерть поэта.
В 1937 году, когда праздновался, ну, нельзя сказать праздновался, но, в общем, печальный юбилей, столетие со дня смерти Пушкина, была созвана Пушкинская комиссия. И она провела юбилейное заседание, на котором присутствовали медики, пушкинисты, писатели, поэты. И задача этого, ну, 1937 год, вы понимаете, что это за время, и задача этого заседания была такой устроить показательный суд над убийцами поэта, как торжество правды спустя столетия, то есть разоблачить врачей, которые не вылечили Пушкина. Вот. Но наш другой родственник Андрей Андреевич Аренд, который был нейрохирургом, и он был учеником и другом Бурденко, он сделал такой доклад, в котором он полностью опроверг то, что Николай Федорович Аренд был некомпетентным врачом. Они абсолютно досконально изучили медицину того времени и все способы лечения и пришли к выводу, что приемы были применены правильно Николаем Федоровичем, а обвинение абсолютно неадекватно было к нему. Получилось очень смело, и для него не очень хорошо это все кончилось для Андрея Андреевича, потому что Андрею Андреевичу Аренду намекнули, что ему лучше было бы уехать в другой город. Но он этого не сделал, но после этого его карьера пошла как-то к закату. В общем, было не совсем понятно, но казалось, что какая-то рука за этим стоит.
Но и на этом претензии к Аренду не закончились.
Могила Николая Федоровича была разорена вот такими воинствующими какими-то пушкинистами, которые считали, что именно он, ну вот это было в 30-е годы, что именно он погубил нашего поэта. Ну, нам рассказывала мама, что они один раз пришли с нашим отцом в какое-то пушкинское собрание, ну вот это было где-то в 50-е годы, и там какие-то благостные старички были, пушкинисты, которые сначала были очень рады их видеть, но потом, когда они узнали, что их фамилия Аренд, они очень даже были, наоборот, недовольны. Им как-то пришлось ретироваться.
Несколько лет назад Маша и Наташа решили реабилитировать прапрапрадеда. Они собрали выставку о том, что было бы, если бы Николай Федорович все же спас поэта. Для этого всего лишь понадобилась машина времени. Экспозицию уже выставляли в музеях Пушкина в Москве, Питере и Лондоне.
Мне пришла в голову такая идея, что нас все равно это очень сильно тревожит, сестер Аренд, то, что наш предок поэта не спас. И мы придумали такую историю фантасмагорическую, что мы посылаем своему предку виртуальную посылку в виде пенициллина. И он поэта спасает. И, значит, что происходит с поэтом, который выжил, но сильно изменился и в своих в каком-то сознании, подсознании, вернулся к истокам предков, к своим корням африканским. И там, значит, проект он из трех частей состоит. Там первая часть такая драматическая весьма, потом такое затишье перед бурей, а дальше начинается уже фантасмагория, уже какими-то африканскими модуляциями. Появились художники, которые играют Пушкина. Вот один Пушкин, значит, в молодости, второй Пушкин в зрелые годы, третий Пушкин уже такой взрослый совсем.
Долгие годы шкатулка с инструментами доктора Аренда хранилась в семье. Уже бабушка сестер Ариадна Аренд передала ее в музей Пушкина в Москве на Пречистенке. Еще одно напоминание о прадедушке – трехэтажный особняк в Санкт-Петербурге. Тоже давно не принадлежит семье.
Например, тут вот недавно тоже мне было интересно. Дом Аренда на Миллионной улице вот в Петербурге. Юра все время говорил, Миллионная, 26. Это его вот адрес этого дома. И я как-то наивно так говорю, мой, там интересно, а там как вот какая квартира или что-то я такое спросила. Потом я стала гуглить, и оказалось, что это просто гигантский особняк. Ну, то есть просто в тот момент, когда он был лейб-медиком, естественно, у него была возможность купить, вот, приобрести такой вот особняк. Другое дело, что он ему не очень долго принадлежал, но как-то вот... Я даже там прогуливалась, фотографировала этот дом, он очень красивый.
Глава вторая. Ариадна. В 20 веке Аренды сменили скальпели на кисти и глину. Маша Аренд, как и многие теперь в их семье, художница. Мы сидим на небольшой кухне. На плите закипает старенький чайник. Это родовое гнездо Арендов в городке художников на Масловке. Здесь сестры Аренд провели детство. Городок художников, как сказали бы сейчас, это такой жилой комплекс, который в 30-е годы советские власти построили для работников советского искусства. Квартиру и мастерскую здесь получили Ариадна Аренд и ее муж, скульптор Анатолий Григорьев.
Ну, тут ничего не менялось. Тут просто вот, не знаю, лет 40 ничего не менялось. В той комнате даже стол какой-то вон достался Антонюку, каких-то осов. Считалось, что за этим столом сам Рахманинов работал.
Ого!
Время от времени тут, например, падают полки. Недавно, несколько лет назад, упала одна полка с керамикой, одна ваза. Там была ваза какая-то из дома Латри, венецианская ваза, муранское стекло, которое разбил с дребезги просто.
Михаил Латри, внук Ивазовского, тоже был в родстве с Арендами. Эта квартира вообще скорее похожа на музей. Стены плотно увешаны пейзажами, на полках и стеллажах пылятся вазочки и статуэтки из разных эпох. И даже в туалете на антресолях высятся стопки полотен. В прихожей сразу бросается в глаза черно-белый портрет девочки лет 5. Это будущий скульптор Ариадна Аренд, бабушка Маши и ее сестер.
Она стала заниматься садово-парковой скульптурой для заработка. Анималистикой, потом там детей она потрясающе совершенно делала, лепила. Например, фонтаны всякие, там вот есть фотографии, мальчик с мячом, это маленький Юра в детстве.
Юрий Аренд – это сын Ариадны и отец моих собеседниц.
Этот мальчик с мячом стоял в нескучном саду, этот памятник. И Юра, когда уже работал, будучи взрослым, работал палеонтологом, он выходил покурить со своими коллегами в нескучный сад и говорил, а это памятник мне.
Вспоминая бабушку, сестры Аренд то и дело называют фамилии из списка обязательного чтения абитуриентов филфака. Ариадна и ее семья дружили с Александром Грином, Валерием Брюсовым и Максимилианом Волошиным. Кстати, Волошин занимал в их доме особое место.
Он вообще был друг семьи, и он приходил в гости как вот к тетке в Баран-Или, вот имение под Старым Крымом, также и к матери Ариадны, Софье Николаевне. И один раз он даже спас ее посадили в тюрьму.
Ариадна?
Нет, не Ариадна, а ее мать. И он пошел ее вызволять, а у него было такое свойство, он молился ангелу-хранителю, вот там, допустим, какой-то там НКВДшник, от которого вот все зависит, да, его вот судьба вот человека, который вот попал в застенки НКВД. И он начинал молиться вот прям вот концентрированно ангелу-хранителю, хранителю этого вот НКВДшника. И очень часто это срабатывало. Он огромное количество людей вообще вот как-то вот спас.
Ариадна училась во Вхутемасе. Были такие художественно-технические мастерские в Ленинграде. Там, в начале 30-х, она познакомилась с молодым скульптором Мейером Айзенштатом. Позднее Ариадна вспоминала его как замкнутого, сурового человека, вечно в долгах, хотя и очень талантливого. Как бы то ни было, завязался роман. У пары родился сын Юра. Когда Юре было 2 года, случилась трагедия.
Ариадна торопилась на работу, а в 30-е годы считалось, что если ты опоздал на работу, то это вообще уже как чуть ли не уголовное преступление. Тут ходили трамваи очень опасные. Вообще раньше были трамваи какие-то очень опасные. И очень много было таких людей, которые вот там как-то что-то ноги вот под колеса у нее попали. То есть она там зацепилась за самую какую-то там подножку, ручку, не знаю, и трамвай тронулся. И она вот так вот как-то взяла и попала ногами под колеса трамвая. И при этом было около 30 лет, она была невероятная красавица. Античная. У нее был маленький ребенок. И был муж Мейера Айзенштата, который был таким человеком не очень приспособленным к жизни. И он как-то все на ней держался на самом деле вообще. И после того, как это все с ней произошло, она вдруг сказала удивительную вещь, что вот теперь я слабее тебя, и я могу наконец-то тебя бросить.
Потеряв ноги, Ариадна не сломалась, а наоборот, кажется, стала еще сильнее. Она ходила на протезах и даже освоила мотоцикл. Ей пришлось работать, чтобы содержать всю семью. Но вскоре в ее жизни появился другой скульптор.
В какой-то момент Софья Николаевна потеряла продуктовые карточки, и им грозило вообще просто вот голод настоящий. Толя поделился там своими карточками, как-то стал их опекать.
Толя, скульптор Анатолий Григорьев, был восходящей звездой советского монументализма. В мастерской еще до недавних пор стоял его 4-метровый космонавт. Именно Толя получил квартиру на Масловке. Они с Рядной работали в одной студии, а по вечерам занимались неодобряемой в Советском Союзе теософией, то есть пытались познать Бога через состояние экстаза.
Они увлекались теософией и ходили к одной даме в гости, которая была дальней родственницей Ариадны. Такой Ольге Александровне Буткевич. И читали вслух теософскую литературу. У них был теософский кружок. Они обсуждали теософию. Mm-hmm. И посадили всех, кроме 2 человек. Кроме вот этой Ольги Александровны и Ариадны. Потому что той было 90 лет, а Ариадна была инвалид без ног. Mm-hmm. Она же попала под трамвай. Вот этих 2 дам не посадили, но на них завели отдельное дело, которое называлось «Дело баронесс». Ну, это так условное такое кодовое название, хотя они никакими баронессами не являлись. Ну, вот, но делу не дали ход. А Толя был осужден. Ему дали 8 лет лагерей по статье «Антисоветское теософское подполье». И причем он как бы был в самом расцвете своей вот творческой карьеры, у него так хорошо шли дела, и было куча заказов. Вот. Ну, когда он вернулся, конечно, уже так все гладко не пошло.
Когда Григорьева посадили, власти забрали у Ариадны мастерскую. Монументальные скульптуры мужа увезли на 11 грузовиках в психбольницу. Там работал друг Арентов, разрешивший складировать работы в сарае на территории больницы. Однако вскоре у сарая рухнула крыша, и все скульптуры погибли. Через 6 лет Григорьева освободили, а потом реабилитировали. Они с Ариадной прожили вместе 50 лет. На глазах у них выросли внучки – Наташа, Маша и Соня.
К тому моменту, когда я могла вообще понимать, что происходит, вот, она уже, к сожалению, впала в такую очаровательную старческую такую деменцию. Да, но деменция не подходит ей слово. Она была такая величественная и с таким достоинством, вот что, ну, скажем так, она просто забыла очень многое. Mm. Вот. Но несколько историй она помнила, и поэтому никто не уходил без знания истории своей семьи, потому что ну, там она по кругу более-менее повторяла одно и то же на протяжении дня. Она пела «Марсельезу» на французском языке. На французском именно.
и потом переходила в одном куплете на русский. Вот, пела на татарском языке песню, потому что она росла в Крыму, она очень любила татар, немножко знала татарский язык, и вот у нее запала вот какая-то песня. Вот, пела одну кабацкую хулиганскую песню.
Ой, это бабушки любят.
Да, это был чудесный набор после Марсельезы. Да, конечно, вся наша семья ее помнит. В любой момент разбуди ночью, все споют ее.
Можно петь?
Когда эвакуируюсь с пирушки я домой, всегда полемизирую я с глупою луной. Все чаще что-то... Ах, я очень возмущаюсь, кой черт она все врет. Как будто угощаюсь я всегда за чужой счет. Луна... Я вот мелодию не очень хорошо помню, но она так вот... А, луна, луна, ты, кажется, пьяна, вся скорчилась, вся сморщилась, насмешкою полна. А дальше странное. А фасон-то твой большой, смеешься надо мной. Сама ты, дура, врешь, за солнце счет живешь и светишь на фуфу. Тьфу. А, да. Еще была какая-то песня, которая заканчивалась «Алаверды, Господь с тобою, снимай штаны, ложись со мною». Это было забавно, когда приходили всякие разные люди, вот взять интервью Арианы Александровны, и она вот начинала свои песни. Это был неизбежный фрагмент репертуара. Все мило улыбались, розовее.
Ариадна Арен дожила до 91 года. Соня, младшая из сестер, родилась слишком поздно. К тому моменту, когда она начала интересоваться историей семьи, Ариадна Александровна уже многое забыла, и расспросить ее было совершенно невозможно. А вопросы у Сони были. Глава третья. Мейер Айзенштадт.
Больше всех остальных моих предков меня всегда очень интересовал мой дед, Мейер Айзенштадт. Мейер Бенцианович Айзенштадт. Почему-то, я не знаю, с детства меня завораживала совершенно его фигура. Может быть, потому что о нем известно меньше всего. У меня висел постер на стене. То есть какие-то рок-кумиры, там, Queen, еще стыдно сказать, там, какие-то Роксет, что-то. Вот. И между них большой плакат Мейер Айзенштадт и его скульптура. Потом я стала мечтать поступать в театральный и начала поступать. С первого года не поступила. И неожиданно получила поддержку вдруг от моего отца с совершенно неожиданной стороны, который мне вдруг сказал: «А ты знаешь, что дедушка твой, Мейер Бенцианович Айзенштадт, тоже хотел быть артистом, и у него не вышло, не получилось». Я первый раз про это слышала, и меня почему-то это очень вдохновило, что такой талантливый человек... И он хотел быть артистом, и почему-то у него не вышло, а вот у меня, может, выйдет.
Мейер Айзенштадт – это тот самый первый муж, которого Ариадна бросила, потеряв ноги. Он же родной дед Сони и ее сестер.
К тому моменту, когда он в Ухтымас поступил, он уже был взрослым человеком. Ему было там 30 с чем-то лет, и там за спиной было участие в войне, и дезертирство с фронта. И он сидел под трибуналом, его посадили, он сидел в тюрьме, потом скитался, где-то так как-то нахватывался, где-то занимался рисунком или живописью. Он пришел таким многоопытным человеком и, как я понимаю, довольно изломанным к их встрече с моей бабушкой. Он отказывался, естественно, лепить вождей, и поэтому круг заказов, которые ему делали, был ограничен. Видимо, был крайне требователен к себе. Вот. И он ломал, не доделывал до конца, ломал. Это известно, он чуть ли не большую часть работы сломал. Вишенка на торте, но не вишенка, а такое, ну, должна же быть обязательно какая-нибудь смешная попсовая история.
Да.
Все мы смотрели фильм «Берегись автомобиля».
Конечно.
Вот помнишь там эпизод, когда Миронов лежит на кушетке, говорит, надо было жениться на сироте.
Жениться нужно на сироте.
Помнишь? Да. Мне надо было жениться на сироте. И получает пощечину, хватает статуэтку и положь птичку.
Положь птичку.
Вот эта птичка – это скульптура Айзенштадта.
А.
Странная история, непонятная. Я спрашивала папу, как такое произошло вообще. У него была такая знаковая работа, которая называлась «Марабу». Это птица. И он говорил, что это он, это автопортрет. И действительно похож, такой нахохлившийся. Ну, вот. И вот этот марабу, понимаешь, это та птичка, которую жалко. В фильме «Рязанова. Берегись автомобиля». Что?
Одна история из жизни Айзенштата особенно интриговала Соню.
У него вообще очень такая биография драматичная. Отец довольно рано их оставил с матерью. Отец был учителем русского языка. И уехал. Уехал в Америку. И оставил их с мамой, в общем, на черте бедности. Они очень тяжело жили и плохо. И вот по семейной легенде, больше мэр с отцом своим никогда не вступал ни в какую коммуникацию. Мало того, существует в семье, я сама лично эти письма видела и шуршала ими, и сканировала их на сканере, целая пачка писем, которые отец Бенцион Айзенштат из Америки писал своему сыну мэру, и по семейной легенде ни на одно из этих писем мэр не ответил. Ну, такая драматичная история, тяжелая, даже думать об этом тяжело, что в семье была такая, ну, дыра.
Неотвеченные письма мэру от отца давно лежали в чемодане под кроватью. Прочитать их Соня не могла. Бенцион Айзенштат писал на иврите. Соня даже однажды начала искать переводчика, но отвлеклась и забыла. Как потом оказалось, фигура мэра интересовала не только его внучку.
Я ждала ребенка, младшую мою дочь. И с какого-то момента моей беременности у меня вдруг... Сейчас войдут санитары и увезут меня. У меня вдруг возникло полное ощущение присутствия моих дедушек рядом со мной. Отец моей матери как-то вдруг всплыл. Мы тоже с ним были незнакомы. Что-то вот фотографии его. Я как-то стала чувствовать, что он где-то рядом. И Майер Бенцианович тоже. Вот. И я уж подумала, ну, наш мозг требует же постоянной трактовки, да, что происходит, почему, найти объяснение. Вот я уж подумала, может быть, у меня мальчик будет, потому что очень долго ребенок не показывал свой пол. 30-й неделе мы не знали, кто будет. Я думала, значит, мальчик, наверное, мальчик. И тут незадолго до родов, буквально за там 2-3 недели, за месяц, наверное, происходит персональная выставка Айзенштата. Я не имела отношения к подготовке этой выставки, вот, имели отношение к этому Маня и Ната. Вот, я понимаю, что я просто не могу не прийти, вот, при том, что я уже была неповоротливая, я в гусь, я сидела дома, я даже до детского сада дочкиного не могла дойти. И я собираю всех, Веру, старшую свою дочь, Женю, мужа, он отказывается даже от каких-то своих рабочих там, встреч важных, и мы притаскиваемся на эту выставку. И я с изумлением и восторгом вижу, что эту выставку подготовили две девочки-искусствоведки, как сейчас принято говорить, Саша Селиванова и Надя Плунгян. Я их хорошо знаю, мы приятельствуем, я их знаю по своей работе, и я не знала, что они вообще занимаются моим дедом. Оказывается, Саша давно увлечена его фигурой, она искусствовед, она занимается им серьезно.
Но она понимала, что он твой дед?
Вот почему-то нет. То есть мы с ней увидели друг друга и просто челюсти упали с грохотом вниз, потому что почему-то у нее не соединилось, что сестра Аренд и я. И я вообще понятия не имела, что она этим занимается.
Но это было не единственное открытие, ожидавшую Соню в центре «Авангарда» в тот вечер.
Дальше космос просто. Саша мне говорит, мы перевели письма. Там, у меня прям... Да, и дальше фанфары, потому что, исходя из того, что там написано, выясняется, что они общались с мэром. То есть они не порвали отношения, то есть там есть, я даже видела, она прислала мне потом там перевод, несколько переводов, там, передай привет своей дорогой матери, почему же ты не отнес мою книжку там куда-то, я хочу, чтобы... Ну, то есть у них обычные нормальные взаимоотношения отца и сына, а отец хотел, чтобы его сын был его представителем, он писал книги, чтобы он был представителем его здесь, в Москве. Выясняется, что, оказывается, вот этот вот прадед Бенцион Айзенштат уехал в Бруклин, не просто стал писать книги, а он стал раввином, причем раввином статусным очень. То есть это такая знаковая фигура в иудаизме. Довольно быстро, мне кажется, образы наших предков зарастают каким-то мхом мифологии семейной. Вообще воспоминания, да, это такая своеобразный жанр. То, что помнит и почему. Память очень выборочна. Не знаю, он, ну, для меня загадочный он.
Вот одно из писем, которое раввин Бенцион Эйзенштадт прислал своему сыну Мейеру из Бруклина в начале прошлого века.
«Прости мне долгое молчание. Бог знает, что я надеялся отправить тебе небольшую сумму денег в знак отцовской любви, но в мой дом пришла болезнь, и тем временем прошло несколько месяцев. Прости, мое сердце к тебе очень привязано, очень тебя люблю и никогда тебя не забывал. Если мне станет лучше, пришлю тебе свою фотографию после Песоха».
Сестры Арендт продолжили традиции своего рода. Все они, выйдя замуж, оставили себе девичью фамилию. Каждая рассказывает своим детям истории и легенды семьи Арендт. Как и их предки, Арендты продолжают называть своих дочек Софьями и Ариаднами. Маша и Наташа стали художницами, а еще издают книги о своих удивительных предках. В отличие от Мейера Эйзенштадта, Соня все же поступила на актерский, но потом решила не связывать жизнь с театром. Сейчас она пишет сценарий для сериала о загадочной судьбе своего деда.
Пришло мне это в голову тоже как гром среди ясного неба. Мы ехали из деревни от наших друзей, и на автозаправке я вышла в поле покурить. И вдруг просто такая пришла мне мысль, что нужно писать сценарий про его жизнь. И я прямо села писать, и какая-то часть уже написана. Вот, а какая-то часть еще ждет, что она будет написана. Ну, вообще, этот период жизни нашей страны и семьи внутри этого исторического периода, да еще и семьи такой, которая как бы не в основной струе, не в мейнстриме, да, а где-то такая и богемность, и аполитичность своего рода, и, в общем, свои такие взгляды, такой контрапункт. Это уже само по себе такое трение. Вот. А если еще внутри каждой судьбы проследить там заворот сюжетов, это просто фантастика. Мы сейчас живем такой скучной жизнью по сравнению с тем, как они жили. И слава Богу.
Это был подкаст «Не перебивай». Меня зовут Даша Данилова. Кстати, мы завели страницу подкаста на Патреоне. Теперь вы можете поддержать нас не только морально, но и деньгами. Ссылку ищите в описании.
Не перебивай.